Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера, а это значит, что, как обычно, в прямом эфире программа «Мовчание». Меня зовут Евгения Большакова, и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями «Мовчанс Групп» Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Евгения, добрый вечер всем. У нас последняя программа в этом году. Мы ее, наверное, не будем делать особенно праздничной, потому что как темы у нас более широкие, чем то, что происходит здесь и сейчас. Мы попытались в следующий раз начать поговорить о Южной Корее. У нас почти ничего не получилось. Мы только, так сказать...
Да, вы нас только заинтриговать успели.
Я надеюсь, что я успел заинтриговать. Не знаю, посмотрим. Вот, поэтому мы решили, что мы сегодня все перевернем с ног на голову по новогоднему. У нас сперва будет все-таки Корея. Давайте успеем про Корею поговорить.
А потом вопросы.
А потом мы будем отвечать на вопросы. И, кстати, к вопросу о вопросах. У меня большая просьба ко всем, кто нас смотрит, кто будет нас смотреть. Пожалуйста, я вижу много вопросов в комментариях конкретных, о чем рассказать. Да, вот в частности, там собралась критическая масса вопросов про Израиль. Да. Я сейчас как раз в Тель-Авиве и буду здесь до 7 числа и привезу вам отсюда программу про экономику Израиля обязательно. Буду много с кем встречаться, много с кем разговаривать и много чего узнаю наверняка еще. Вот. Но что бы я попросил всех по возможности делать, если вы решитесь писать комментарии, напишите скорее про рубрики. Да, то есть куда смотреть, да, о чем вообще вы хотите слышать глобально, не там, скажем, конкретную страну, не конкретный вопрос, это тоже пишите, на этом будем отвечать. Но мне еще интересно, может быть, вы хотите, чтобы мы кого-то звали в программу, например. Может быть, кстати, вы хотите, чтобы мы давали какие-то конкретные цифры. Может быть, вы хотите, чтобы мы устраивали какие-нибудь конкурсы, не знаю, да, там предлагали загадки и на следующий раз отвечали бы на эти загадки, да, и так далее. Нам, может быть, не хватает уже креативности, Женя, мы вот что придумали, то придумали, да, а вы нам можете помочь сделать эту передачу интереснее. Но так или иначе, да, пока у нас передача в этом нашем старом формате, и мы сегодня говорим о Южной Корее. Я, по-моему, успел сказать про то, что Южная Корея и вообще Корея была очень бедным государством, государством, которое зависело от соседних стран постоянно, государством, которое достаточно медленно развивалось, государством, которое было на африканском уровне развития после Второй мировой войны. И неожиданно с 50-х, наверное, по 70-е годы сделало резкий рывок вперед. С 70-х по 90-е второй рывок. Это происходило там чуть позже, чем Япония, и в том же стиле и типе, как и Япония. Потом с 90-х по 10-е годы это третий рывок, Япония уже остановилась, Корея продолжала двигаться. И с 10-х годов Корея сделала, можно сказать, четвертый рывок в своем развитии. Сейчас это государство, признанное развитым, одно из самых богатых государств мира, ну, пропорционально населению, естественно. Говорил я, по-моему, еще раз повторю, это важные цифры, ВВП у Южной Кореи такой же, как у России, но там живет 50 миллионов человек, то есть почти в три раза выше ВВП на человека, при этом в Южной Корее нет никаких полезных ископаемых. А по ВВП на человека Южная Корея Японию догнала и отлично прошла ковидный период. Да, если помните, Япония так и не восстановилась после ковида. Южная Корея восстановилась очень быстро, у нее в 2021 году ВВП вырос в два раза больше, чем упал во время пандемии в 2020. Прогноз по 2022 году сейчас 2,7%. То есть скорость уже мало отличается от китайской фактически роста. Вот. При этом Южная Корея – это невероятно открытая страна. Тоже не помню, говорил или нет, повторюсь на всякий случай. Около 40% ВВП Кореи – это экспорт. Фактически это огромная мировая фабрика. Это включает, естественно, экспорт услуг, но тем не менее это 766 миллиардов долларов. Это, по-моему, что-то шестое место, да, в мире, или пятое место в мире по объемам экспорта, совершенно несравнимо там, скажем, с Россией по объему, да, там в 2,5 раза лучшего российского экспорта. И это все высокотехнологичный экспорт. Южной Корее, собственно, больше нечего практически экспортировать. Это все сложное оборудование, это электросхемы, это печатные платы, это конечные приборы. И тоже не помню, говорил или нет, очень интересное свойство южнокорейской внешней торговли. Южнокорейцы очень много покупают электроники низкого передела, так сказать, то есть электронного сырья, там, скажем, чипов, просто сделанных блоков и так далее, доделывают, превращают в это в дорогие изделия с высокой добавленной стоимостью и поставляют за рубеж. При этом Южная Корея стабильна, как и Япония, это их общее свойство, импортирует меньше. Если у нее баланс торговых операций где-то там от 60 до 100 миллиардов долларов в плюсе каждый год, что делает ее очень непохожей на западные страны развитые, которые хронически дефицитны в балансе торговых операций и требуют постоянно выпуска нового долга для того, чтобы функционировать. При этом, и я предлагаю это запомнить, нам это пригодится при разговоре сегодня, самый главный торговый партнер у Южной Кореи – это, естественно, Соединенные Штаты Америки. Почему, естественно, тоже мы поговорим потом. А номер два и номер три – это Япония и Китай. Почему это надо запомнить, я чуть позже объясню и сделаю из этого ряд, мне кажется, очень важных выводов. Импортирует Южная Корея, естественно, топливо и сырье в основном, потому что в Южной Корее нет ни топлива, ни сырья практически никакого. Вот. И в результате вот этих всех торговых операций Южная Корея накопила очень большие золотовалютные резервы. Фактически она находится в клубе крупнейших стран с золотовалютными резервами. Ну, понятно, Саудовская Аравия, да, это чемпион, но это нефтяные резервы. Китай с Гонконгом тоже имеют очень большие резервы. Тоже понятно, почему. Да, это фабрика мира. Вот. А Южная Корея где-то на уровне Японии, это между Японией и Швейцарией у нее ее резервы, что, в общем, дает возможность стране чувствовать себя крайне устойчиво с точки зрения изменения рынков капитала. В общем, я не знаю, как для вас, для меня Южная Корея выглядит еще большим чудом, чем Япония. И в этом чуде, наверное, самое главное то, что оно продолжается. Да, в отличие от японского, где стагнация наступила уже давно. И когда мы говорили про Японию, мы говорили про то, что это, скорее всего, будущее китайской экономики, то вот про Южную Корею мне тяжело говорить, чье будущее Южная Корея показывает, потому что Южная Корея – это продолженная история, и куда это приведет, мы пока не понимаем. Но вот здесь я хочу вернуться сильно назад и попытаться поговорить о истории экономики Южной Кореи, о истории того, что происходило с Южной Кореей за долгое время, на самом деле, потому что это древняя территория. И я понимаю, мне Женя сказала, что сегодня уже была передача про корейскую историю. Вот, кстати, кто смотрел, вы сможете посмотреть, насколько по-другому я смотрю на те события, которые в Южной Корее происходили, и сравнить, потому что я пытаюсь смотреть на это глазами экономиста. Так вот, что мне кажется важно понимать. Мы привыкли считать Южную Корею разделенным государством. Да, я думаю, что все знают, что есть Северная Корея, есть Южная Корея, разделение произошло после Второй мировой войны и так далее. Исторически, если смотреть на древнюю историю, на территории Корейского полуострова линия 38-й параллели разделяла государство всегда, практически всегда. Это естественная природная разделительная линия, которая отделяет более плодородную и более удобную для проживания и богатую природными ископаемыми северную часть и более холмистую, менее пригодную для проживания, и, естественно, более бедную южную часть. Где-то с 24 века до нашей эры в северной части уже было государство. Государство это как раз называлось Гурьо, да, но Хаджасон оно называлось в какой-то момент Балхаи, да, это Гурьо это Корея, да, фактически. Да, это государство существовало там, где сейчас существует Северная Корея, иногда выходя за горы Ханьон, которые закрывают полуостров от современного Китая и России, иногда оставаясь в этих пределах. То есть в каком-то смысле, да, как это ни странно прозвучит, Северная Корея как государство значительно более древнее, чем Южная Корея. В южной части существовали мелкие феодальные вотчинные государства. Они объединялись, разъединялись. Их было то три, то два, то одно, то много. Кто смотрел корейские фильмы исторические, помнит, наверное, название Силла. Это наиболее хорошо сейчас запомнившиеся историкам название одного из маленьких южнокорейских государств. Они постоянно конфронтировались с севером, периодически севером поглощались, потом север обратно уходил с этой территории, потому что делать на этой территории было нечего. Она была, в общем, ну, непродуктивна, да, для того, чтобы развивать цивилизацию. Но и вообще вся территория Корейского полуострова, будучи хорошо отделена от мира теми самыми горами Ханьон, там фактически два прохода. Вдоль моря проход в Китай, и с другой стороны вдоль моря проход на территорию нынешней России, но понятно, что исторической России никакой не было, то есть это всегда, в общем, был проход в Китай. Да, в принципе, Корея отставала даже от Китая где-то на 600-800 лет, а железо появилось в Корее только в 4 веке до нашей эры. И несмотря на то, что Япония была заселена фактически протокорейцами в свое время, они смешались с айнами, образовали современных японцев, Корея отставала и от Японии где-то лет на 100-150 в своем развитии стандартно. При этом, если вы посмотрите на карту географически, Корейский полуостров фактически как штык направлен в сторону Японии. От порта Пусан, это, ну, такая самая юго-западная точка Корейского полуострова, до японского порта Фукуока 200 километров. И поэтому японцы, чем, кстати, более организовано было японское государство, тем с большей тревогой они смотрели на этот полуостров, называя Корею кинжалом, направленным в сердце Японии. То есть это было опасное стратегическое пространство, с которого могли Японию атаковать, и атаковали периодически, да, монголы.
Так, Андрей Андреевич, подвис у нас. Видимо, израильский интернет нас тоже подводит. Я надеюсь, что таких проблем, как когда Андрей Андреевич был во Франции, у нас не будет, и сейчас все наладится. Андрей Андреевич с нами?
НАТО в зависимости от ситуации. То есть фактически.
Андрей Андреевич, вы у нас пропадали на полминутки. Может быть, повторите то, что вы говорили за это время.
Ужас какой-то, прям на полминуты пропадал?
Ну, секунд на 20-30, да, вы у нас подвисли.
Так, а на чем я остановился?
Остановились вы...
Что я говорил, когда пропал?
Я так испугалась, что вы пропали, откровенно говоря. Это было так неожиданно, что все из головы у меня и вылетело. Давайте ужас повторим какой-то. Просто последние пару предложений, чтобы мы не потеряли суть.
Ой, ну я же не за 20 секунд сказал больше двух предложений. Я говорю длинно. Но так или иначе, я говорил в последний момент об отношениях с Японией. Угу. Я говорил о том, что японцы всегда рассматривали Южнокорейский полуостров, направленный прямо как бы в сердце Японии, да, географически, как опасность, как кинжал, который направлен в страну. Это, с этого полуострова начинались вторжения на японские острова. Поэтому японцы всегда смотрели на Корею и с опаской, и как потенциальную часть японской империи или японского сигуната, в зависимости от времени. Ну, исходя, грубо говоря, из формулы, что если там не будет японских солдат, то там будут солдаты НАТО. Да? И фактически такие отношения с Корейским полуостровом сохранялись на протяжении как минимум тысячи лет. Мы знаем, что в 936 году фактически весь полуостров был впервые всерьез объединен под историческим названием Корея. И в течение этой тысячи лет истории то Китай, то Япония пытались этот полуостров захватывать. И это сильно ослабляло, собственно, корейскую государственность, не давало Корее нормально развиваться. Но, наверное, это было не самое страшное, да, с точки зрения новой истории Кореи. Самой большой проблемой для Кореи явилась революция Мэйджи в Японии. Революция Мэйджи в Японии открыла путь к быстрой индустриализации и быстрой милитаризации японских островов. В Корее ничего подобного не произошло, и Корея к 1900 году отстала от Японии на те самые 30 лет, которые прошли с революцией Мэйджи, и в каком-то смысле навечно с точки зрения технологий. Корея оставалась аграрной страной, в то время как Япония стала уже современной, индустриальной и хорошо вооруженной страной. Более того, когда Япония нанимала уже тысячами, десятками тысяч иностранных специалистов, в Корее все еще практически никто не выезжал из страны, а иностранцев предлагалось казнить. Совершенно неудивительно, что после русско-японской войны, когда Япония победила, решительно победила в этой войне, устранив Россию как игрока с Восточного фронта фактически, Япония достаточно легко заняла корейскую территорию, несмотря на то, что Корея была нейтральна в этой войне. Тем не менее, уже в 1904 году японский гарнизон занял Сеул. В 1905 году фактически корейцев вынудили подписать договор, по которому Корея становилась доминионом Японии и теряла свою внешнеполитическую субъектность. А в 910 году Япония официально Корею аннексировала. И до 945 года Корея оставалась колонией Японии и даже рассматривалась как часть страны Японии. Да? То есть, вот, так сказать, идея референдумов, правда, не было, но идея, что это новые территории Японии, она была внутри официально утверждена, но, естественно, внешним миром она не была принята. Это существовало в нелегитимизированной форме. Японцы, естественно, понимая географию Кореи, выше 38-й параллели создали свои промышленные комплексы, построили логистику, которая была для них очень удобна с точки зрения их будущего расширения на Маньчжурию и на Китай. Было проще производить то, что им нужно, в том числе вооружение на этой территории, чем везти из Японии. Южнее 38-й параллели они не создавали ничего, потому что и территория была неудобна, и, в общем, потребности такой не было. Фактически там оставалась аграрная, даже я не могу сказать промышленность, да, аграрный сектор работал, жили очень бедные крестьяне. И я, по-моему, говорил в прошлой программе о том, что земли в Южной Корее очень мало, и эта земля очень плохо кормила этих людей. Соответственно, Южная Корея была крайне бедной частью Кореи, которая была доминионом или колонией, если хотите, Японии, и считалась Японией своей территорией. Все вы отлично знаете, что происходило во время Второй мировой войны. К 1945 году Япония терпела поражение, американские войска продвигались достаточно активно, а в августе 1945 года Советский Союз объявил Японии войну, и к 10 августа советские войска уже вышли к Корейскому полуострову. И в принципе, советские войска могли занять его целиком. И изначальный проект плана развития действий советских войск был таким, что они занимают его целиком. И вот тут остается секретом, и историки не знают, как это произошло. Американцы официально предложили СССР разделить Корею на две зоны. По аналогии с Германией, фактически. Германия поделена была на зоны между союзниками. И здесь было предложение разделить по той самой 38-й параллели Корею на американскую южную часть и советскую северную часть. Значит, почему я сказал, что никто не знает, как это произошло? Никто не понимает, почему СССР дал на это согласие. Это было совершенно нелогично с точки зрения возможностей советской армии. Тем не менее, согласие было дано. Причем американские войска пришли только 8 сентября на корейскую территорию, а советские войска уже 24 августа были в Пхеньяне. Фактически им никто не мешал занять всю территорию, но вот как-то так сложилось, что они американцев пустили и по 38-й параллели разрезали зоны влияния. Согласно решению союзников, подтвержденному совещанием министров иностранных дел в декабре 1945 года, подтвержденному Организацией Объединенных Наций в итоге, Южная Корея делилась временно и должна была объединиться обратно через какое-то время. Предполагалось, что это будет где-то в районе 50-го года. В Южной Корее американцы начали потихоньку налаживать работу своей администрации. В 48-м году, уже через 3 года после того, как была образована эта оккупационная администрация Южной Кореи, уже 50% представителей администрации было выбрано. При этом правительство Южной Кореи было сформировано из правительства Кореи в изгнании и фактически обеспечивало некую условную преемственность к старому корейскому руководству. На северной территории тоже было сформировано правительство, но оно было сформировано совершенно по другому принципу. Оно было сформировано СССР из корейских коммунистов, которые в свое время в СССР бежали. Возглавил это правительство Ким Ир Сен, его настоящее имя Ким Ил Сунг, сын бежавших в Маньчжурию корейцев в свое время, они бежали задолго до войны, который был коммунистом с ранней молодости. Он был в свое время завербован НКВД и вывезен в СССР еще в 1930 году, а во время войны у него было звание майора, и он командовал батальоном корейских солдат на фронте, да, которые воевали за советскую армию. Этот человек, который создал династию фактически северокорейских правителей, был незаурядным философом, в свою очередь. И для того, чтобы руководить Кореей, он сформулировал так называемую идеологию Чучхе. Фактически в экономике эта идеология сводилась к импортозамещению полному, к самодостаточности, к изоляции от глобальных рынков. А в в политике эта идеология сводилась к борьбе за объединение Кореи. Фактически идеология Чучхеи сегодня является главной идеологемой для Северной Кореи. Но мы, собственно, говорим сейчас не про Северную Корею, про нее можно как-нибудь поговорить в другой раз. Поэтому, наверное, это все, что нам надо знать про то, как Северная Корея развивалась в этот момент. Но надо только сказать, что Северная Корея в этот момент была, конечно, намного богаче. Там остался японский потенциал экономический, и ВВП на человека был совершенно несравним. Он в 10 раз отличался примерно в сторону Северной Кореи. В 50-м году, вместо того, чтобы объединяться, Северная Корея с разрешения Сталина и соответственно, Мао Цзэдуна, который уже управлял Китаем, начала войну с целью занять территорию Южной Кореи. Война продолжалась 3 года. Война проходила с переменным успехом. Изначальной ошибкой северян, если хотите, было то, что ООН не было обеспечено ни блока, ни поддержки в ООН. Советский Союз в этот момент отказывался голосовать в ООН, потому что он был против того, что материковый Китай не был представлен в ООН совсем. Да, тогда Тайвань представлял Китай в ООН. И поэтому некому было на заседании ООН по поводу агрессии Северной Кореи, некому было защищать северян. И фактически ООН включился на стороне Южной Кореи в процесс этой войны. Было принято решение о помощи Южной Корее, формировались международные войсковые соединения и так далее. Тем не менее, война проходила сперва так, что к сентябрю было ощущение, что Южная Корея терпит поражение. От территории Южной Кореи осталось не больше 25% незахваченных. Фактически глава правительства Южной Кореи бежал из Сеула за рубеж. И последние его действия выглядели достаточно страшно. Он организовал массовое убийство южнокорейских коммунистов, либералов и интеллигенции перед тем, как бежать. То есть, в общем, там история Южной Кореи – это не история пушистой демократии совсем, это надо понимать. Вот. И фактически к сентябрю от Южной Кореи оставался только порт Пусан, тот самый, который смотрел на Японию, и маленький кусочек земли. Американские подразделения, которые все еще были расквартированы в Южной Корее, потеряли уже около 3000 человек убитыми за это время, а Штаты все не вступали в войну. Удивительно, как ситуация в той войне повторяет в некотором смысле ситуацию в войне 22-го года. Штаты поставляли немножко вооружений, их ограниченный контингент немножко воевал, и то, так сказать, старался отступать и даже эвакуироваться в какой-то момент из Южной Кореи. И происходило это потому, что Штаты боялись, что Южнокорейская война – это уловка СССР, который начнет войну на территории Югославии и Италии, как только Штаты вступят в войну на Востоке. Идея была, поскольку Тито уже поссорился тогда со Сталином, американская идея была, что Сталин хочет оккупировать Югославию, а затем атаковать Италию. И поэтому силы нужно экономить для того, чтобы потом воевать на Европейском театре военных действий. Да, при этом атомная бомба, собственно, была уже у всех, но при этом никто не рассматривал возможность ее применения в этих войнах. Параллельно, естественно, Штаты были очень сильно обеспокоены, потому что они понимали, что Объединенная Корея под властью коммунистов – это угроза Японии. И, в принципе, следующим ходом может быть атака Японии, которая полностью демилитаризована, и там стоит только небольшой американский контингент. А Япония была нужна как форпост для Америки в этом регионе. Так или иначе, Штаты медлили. Надо сказать, что если вы сейчас посмотрите американские учебники истории, то там везде будет написано, что Трумэн немедленно принял решение о помощи Южной Корее, но решение он принял формально и официально, но помощь в сентябре еще не подходила, и к середине сентября местные американские силы и их японский контингент, который включился в эту борьбу, были разгромлены, а подкрепления так и не подходили. И только 15 сентября, когда линия фронта стабилизировалась, и когда стало понятно, что часть территории Южной Кореи можно защищать, и сами южнокорейские части в состоянии защищать эту часть территории, американцев и собранный ООН контингент включились в войну, высадились в Инчоне, это порт недалеко от Сеула, атаковали с тыла северокорейские войска, и, в общем, ситуация стала развиваться в обратную сторону. 1 октября они уже вышли к 38-й параллели, ООН одобрила вторжение на территорию Северной Кореи, объединение Кореи под эгидой Сеула уже. 16 октября войска вышли на границу с Китаем, И началась следующая серия. 1 ноября Китай вторгся на территорию Северной Кореи и атаковал американские войска. Фактически началась война американцев с китайцами. Эта война шла долго. К середине 1951 года линия фронта вернулась к 38-й параллели. Движение войск остановилось, возникло затишье, которое длилось практически 2 года. 2 года шли вяло боевые действия. Переговоры о мире то шли, то не шли. Китай требовал восстановления границы по 38-й параллели. Руководство Южной Кореи требовало возобновления военных действий, освобождения всего полуострова целиком. ООН не готова была на принудительное возвращение пленных, чего требовал Китай, потому что большинство пленных китайцев, северокорейцев хотели остаться в Южной Корее. США вообще в этой ситуации не хотели больше тратить денег, хотели закончить войну. В общем, ситуация немножко знакомая, да, я думаю, потому что сейчас происходит в Украине. Вот, как оказывается, это не в первый раз. И дальше в марте 1953 года умирает Сталин. После того, как умер Сталин, в течение нескольких месяцев СССР не занимал никакой позиции вообще. Ему было не до Кореи, непонятно было, кто будет управлять страной, было несколько претендентов, непонятно было, какой будет курс. Вот. И в этот момент фактически стороны подписали соглашение на условиях ООН. Образовалось официально два государства, Южная Корея и Северная Корея. Надо сказать, что война была очень кровопролитной. Да, количество людей, проживающих сейчас в Корее, да, оно 50 миллионов человек. А на момент подписания этих соглашений проживало где-то 40 миллионов человек. Примерно как сейчас в Украине. Так вот, в этой войне погибло 1,3 миллиона южных корейцев. 2,5 миллиона северных корейцев, почти миллион китайцев и 40 тысяч американцев. Промышленные предприятия в Южной Корее были уничтожены на 40%. И 30% жилого фонда Южной Кореи было уничтожено. Фактически на день окончания войны 41% жителей Южной Кореи находились за гранью абсолютной нищеты. То есть у них не было средств для приобретения продуктов питания. Фактически после окончания войны в течение 5 лет ООН полностью финансировала существование страны. То есть фактически целиком и бюджет, и напрямую субсидии гражданам для того, чтобы они просто не умерли от голодной смерти. И вот здесь в этот момент начинается история восстановления экономики Южной Кореи, которая протекала совсем не так, как должно было бы быть, наверное, написано в учебниках хороших экономистов, то есть не с развития демократии, не с создания инклюзивных институтов, не с формирования конкуренции и так далее, и так далее, и так далее. Сунгман Ри, руководитель Южной Кореи вот в период до 50-го года, достаточно быстро вернулся в страну и превратился в классического авторитарного правителя со всеми теми признаками, которые мы с вами много раз видим уже в более современном формате. Уже через 2 года он меняет конституцию, разрешая себе возможность победы на прямых выборах и разрешив себе больше сроков для того, чтобы править столько, сколько он хочет. В 1954 году он побеждает на выборах, но побеждает он на выборах очень простым способом. Он фактически отстраняет от выборов оппозиционные партии и арестовывает нескольких крупных оппозиционных деятелей. Это ему оказалось мало. В 1956 году он арестовывает все руководство главной оппозиционной партии и казнит ее лидера как северокорейского шпиона. Мне кажется, тоже нам очень знакомо все это, правда?
Да, к сожалению.
Вот, да. Но тем не менее, вот дальше нам начнется незнакомое. Сунгман Ри строит экономическую политику Южной Кореи на идее, я цитирую, да, перевод с корейского, обеспечения достаточности внутреннего производства. Это похоже на комбинацию импортозамещения и инфраструктурного строительства. И фактически за 5 лет с 55 до 60 года ВВП Южной Кореи вырастает с меньше чем 1,5 миллиардов до 3 миллиардов долларов. Да, и то это очень мало, да, это очень бедная страна. Но используя дотации, которые дает весь мир фактически в этот момент, вкладывая их в инфраструктуру и в развитие внутреннего производства, к 60-му году они умудряются поднять экономику на некий уровень, с которого можно куда-то двигаться. Значит, дальше возникает вопрос, куда двигаться, но Сунгман Ри не может двигаться никуда дальше. У него есть своя логика, своя идея, как существовать. И фактически эта система дотации в обмен на важное производство начинает вырождаться в систему взятки и демагогии о важности в обмен на дотации. Да, местные группировки, которые построили свои отношения с руководством страны, во многом это родственники Сунгманри, начинают расписывать длинные доклады о важности тех или иных производств, дают взятки правительственным чиновникам, получают деньги на эти производства из международных фондов. Куда уходят эти деньги, непонятно. Фактически первые вопросы о комплаенсе на международной арене возникают по отношению к южнокорейским новым олигархам в этот период, которые в массе своей выводят деньги и в Юго-Восточную Азию, в другие государства, и еще больше в Европу. В 60-м году Сунгманри выигрывает очередные президентские выборы, получив подавляющее большинство. Говорят, за счет массовых фальсификаций, да, но это всегда очень сложно проверить, а Беленката тогда не было. Но сразу после этих выборов, вспоминая наш 11-12 год, сразу после этих выборов в Южной Корее начинается волна протестов. Власти в ответ на волну протестов объявили военное положение. Войска стреляли в протестующих, но это ничему не мешало. Протесты нарастали. В конечном итоге Сунгманри подает в отставку и бежит из страны. Наступает звездный час, казалось бы, корейской демократии. Нужно разворачивать экономику, нужно строить нормальные институты. Диктатор бежал из страны, много партий, можно создавать парламентскую республику, и действительно быстро достаточно временный комитет управления страной, такой как бы координационный совет оппозиции, меняет конституцию на парламентскую республику, создает несколько крупных проектов по развитию институтов. Левые либералы, те, кто сочувствует коммунистам, профсоюзы, начинают выстраивать свою политику. Поскольку армия была не на стороне народа и стреляла в народ, начинаются репрессии против армии. И на этом фоне, что в общем неудивительно, та хлипкая экономика, которая была построена диктатором, начинает разваливаться. Национальная валюта, хван, падает на 50% к доллару. Есть опять становится нечего, все перестает работать, начинается массовая безработица. И уже через год после того, как демократия попыталась случиться, происходит военный переворот, и к власти приходит первый из трех, так называемых, трех великих корейских диктаторов, Пак Чон Хи. Это действительно достаточно великий человек. Его иногда сравнивают с Пиночетом. Он безусловно, был диктатором. Он был диктатором такого, скажем, гибридного свойства, потому что он в рамках своей диктатуры тяготел к проведению выборов, к организации демократических процедур, но под своим началом. В 1963 году он становится президентом. Причем даже сейчас про эти выборы написано очень мало критики. Эти выборы были очень демократическими, по сути, с очень ограниченными фальсификациями, манипуляциями. И при этом действительно корейцы его выбрали по общим понятным причинам. Они помнили год хаоса, они увидели, что происходит в экономике. Экономика действительно резко стала меняться с приходом Пак Чон Хи к власти. Он первым предложил политику активного промышленного сотрудничества со Штатами, фактически предлагая Штатам Корею как базу для развития промышленности местной. Он сумел договориться с Штатами и с Японией, не только извинений со стороны Японии за то, что делалось в Корее во время войны, но и на огромные кредиты и дотации на восстановление страны. То есть он был очень хорошим дипломатом. И что еще интересно, и это может быть интересно тем, там, скажем, нашим украинским слушателям, да, и там, товарищам, которые сейчас слушают то, что я рассказываю, что Пак Чон Хи отказался от идеи культа ненависти по отношению к японцам, которые, в общем, творили кошмарные вещи во время оккупации Кореи. Вместо этого он пошел к ним и договорился о том, что японцы будут извиняться и компенсировать то, что они сделали, тот урон, который они принесли. И уже послевоенная Япония, которая сама хотела в регионе свое влияние укреплять другими средствами, радостно на это согласилась. Вот. При этом Пак Чон Хи не только с Японией договорился о извинениях и о деньгах и о кредитах, он еще и, внимательно изучая опыт Японии, стал проводить в жизни такую квази-японскую экономическую политику. Максимальная открытость и экспортная ориентация, и используя низкую себестоимость производства, которая, естественно, в Корее в этот момент сложилась, стал создавать аналог аналог компаний, которые были в Японии. Да? Если помните, мы говорили про Кейретсу, да, которые были поздним аналогом Заебацу, да, еще до, так сказать, до военных холдингов больших, которые были отдаленно похожи на финансово-промышленные группы в России 90-х годов. Так вот, в Корее появилась своя система, своя конструкция из таких холдингов, которые назывались чеболи. И главные идеологии выбора кандидатов в такие чеболи и создания этих организаций было представление преференций тем, кто преуспевает в экспорте. Таким образом, фактически Пак Чон Хи выбрал мировой рынок как судью для того, чтобы определять, кому денег давать, кому не давать, кому давать льготные кредиты, кому нет, кому разрешать развитие, кому нет. Вообще название чеболь переводится с южнокорейского как «богатый клан». А в китайском языке иероглифы, которые обозначают чеболи, иероглифы, которые обозначают заебацию японское, они одинаковые. То есть фактически китайцы изначально понимали, что это более или менее одно и то же. Сказать, что чеболи это было идеальное решение, наверное, нельзя. Как и любые квазимонополисты, чеболи создали достаточно много проблем в экономике параллельно. И в 1997 году, когда был паназиатский кризис, половина чеболей фактически обанкротилась. Оказалось, что их финансовая политика была неэффективной, прибыльность их была невысокой, потому что они конкурировали между собой не прибылью, а масштабом, они занимали свою долю рынка. Но оставшиеся 14 крупных чеболей, фактически продав непрофильные активы и сфокусировавшись на ключевых бизнесах, не только смогли восстановиться, но и продолжили корейское чудо. И, в принципе, чеболи и сегодня имеют большое преимущество в корейской экономике. Достаточно сказать, что средняя зарплата в чеболях примерно в 3 раза выше, чем вне чеболей. Ну, и фактически работать в чеболе – это социальный лифт для любого корейца. Ну вот. Соответственно, Пак Чон Хи проводил активную политику агрессивного, даже я бы сказал, сотрудничества и с чеболями, и с иностранными рынками, и с иностранными предпринимателями. Фактически он давал возможность компаниям развиваться и развивать экспорт. Корея превратилась в экспортную страну, начала конкурировать с Японией. И в этот момент, как раз где-то к 70-м годам, к 70-му году стало ясно, что Южная Корея безнадежно обгоняет Северную по развитию. Но и Пак Чон Хи тоже не обошла история стандартного диктатора восточного. В 1971 году, будучи недоволен потенциальными результатами выборов, он фактически просто узурпировал власть. Объявил военное положение в стране, тоже что-то напоминает, да, наверное, в ответ на то, что в парламенте большинство получила оппозиция, и он боялся, что он проиграет выборы. Ну, Корея – это не Россия. Начались протесты. Они уже это проходили в какой-то момент, они знали, что протестами можно чего-то добиться. Фактически страна жила в течение следующих 8 лет в состоянии перманентного, стандартного, чрезвычайного положения и постоянных протестов. Но, как это ни странно звучит, вот эта страна, которая все время протестует, и в которой диктатор узурпировал власть и объявил военное положение, очень быстро росла экономически. 70-е, 80-е годы – это один из самых быстрых периодов роста активного. За счет все той же схемы, о которой мы с вами только что говорили. Экспортно-ориентированная экономика, очень хорошо диверсифицированная, управляемая чеболем. В 79-м году Пак Чон Хи погиб в результате покушения. Целых 6 дней Южная Корея переживала последствия покушения и думала о демократии. На 7-й день власть перешла к другому генералу, Чон Духвану, который стал президентом на 1 7-летний срок. Это уже больше напоминает Казахстан сейчас, да? Потому что он тут же поменял конституцию, когда пришел к власти. И теперь в конституции президентские сроки были ограничены 1 7-летним. Вот. И надо сказать, что Чон Духван, который тоже был в достаточной степени авторитарным, он действительно проправил этот 7-летний срок. В 87-м году прошли выборы. На выборах был выбран третий великий диктатор Кореи, Ро Дэ-У, которого рекомендовал Чон Духван. Это был его преемник. Тоже Казахстан напоминает, наверное. Вот. А в 1993 году Ро Дэ-У передал власть на всеобщих выборах независимому гражданскому президенту. И с 93 года Корея перешла к демократии. Вот вам гениальный пример того, что диктатуры могут превращаться в демократии сами по себе, если диктаторы ведут себя хоть как-то прилично и думают о судьбе страны. Увы, Ичон Духван и РОДУ думали о судьбе страны, но забыли подумать о своей судьбе. Очень быстро после того, как власть перешла к гражданским, они были обвинены и в коррупции, и в мятеже 79 года, и в репрессиях, которые они действительно осуществляли. Приговорены Чон Духван к смерти, а РОДУ к 22 годам тюрьмы. Оба были помилованы, после этого отпущены на свободу с условием выплаты огромных штрафов астрономических. Надо сказать, что РОДУ оплачивал эти штрафы до 2013 года. К 2013 году он уже был прикован к постели больным. А Чон Духван, он оплатил 25% штрафов, заявил, что у него просто больше нет денег, ему не из чего оплачивать. И тогда налоговые приставы пришли к нему домой, конфисковали все его имущество, включая его картинную галерею. У него была собрана шикарная картинная галерея, 350 картин известных художников. Конфисковали имущество у членов его семьи и продолжали поиски имущества членов его семьи до 2020 года, фактически приняв закон приняв о том, чтобы перестать искать его имущество всего за год до его смерти. В 2019 году он был приговорен к еще одному тюремному сроку с отсрочкой на 2 года, через год умер и так в тюрьму и не попал. Вот такая вот странная судьба.
Опять у нас, видимо, Андрей Андреевич завис. Я надеюсь, что сейчас все наладится, потому что это еще не все. Мы послушали с вами про историю, про трех великих диктаторов.
Пилось обратно в диктатуру.
Андрей Андреевич, вот вы у нас, когда закончили рассказывать про то, как последний диктатор не попал в тюрьму, снова пропали.
А, очень жаль, но видите, в Тель-Авив это все-таки не Лондон. Но сейчас же я могу вернуться
Франция,
обратно.
Да.
Да, значит, я просто сказал фразу, что так сказать, три великих диктатора таким образом построили великую экономику Южной Кореи, передали власть гражданским властям. И даже кризис 97 года не сломал желание корейцев теперь уже быть демократической страной. Корея осталась и остается демократической страной. Да, если немножко попытаться суммировать, да, что в Корее произошло. Значит, во-первых, основным преимуществом развития Кореи является технологическое развитие страны. Здесь в цифрах все очень просто. Значит, если посмотреть даже на, там, скажем, 95-96 год, Корея уже в этот момент 2% ВВП тратила на research and development. В этот момент Япония тратила 3%, а Штаты и Германия тратили столько же, сколько Корея, 2%. А Китай тратил тогда 0,5% ВВП. А сегодня, на 2020 год, Южная Корея тратит 4,5% от ВВП на research and development, на развитие новых технологий, а Япония тратит те же 3% ВВП. Америка и Германия, кстати, тратят тоже те же 3% ВВП, ничего не изменилось. Китай тратит уже 2%. Но все равно в этом смысле Южная Корея является абсолютно неоспоримым лидером в затратах на развитие своих технологий. И при этом, при всех этих технологических преимуществах, при том, как развиты технологии в Корее, Корея сохраняет ряд преимуществ абсолютно развивающегося государства. И вот здесь, простите мне мой цинизм, в данном случае это действительно преимущество. В Южной Корее очень слабое пенсионное обеспечение, например. Около 40% пенсионеров официально живут в бедности. Почти половина трудовых ресурсов в Южной Корее не претендуют на пособие по безработице. Обязательное медицинское страхование, оно обязательно, как обязательное страхование, но при этом очень многие к нему не имеют доступа, де-факто. То есть фактически социальные расходы в Южной Корее очень сильно снижены по сравнению с развитыми странами. А с другой стороны, условия для ведения бизнеса в Южной Корее созданы уникально хорошие. Вот если посмотреть на World Bank Doing Business рэнкинг, да, на рейтинг Мирового банка, то сразу бросается в глаза, например, что в рейтинге юридической системы, это называется Enforcing Contracts, Южная Корея стоит номером 1. При этом Штаты стоят на номером 16, а у Японии номер 51. Да, вот сравнительное позиционирование, да, с точки зрения юридической системы. Если посмотреть на рэнкинг по созданию бизнеса, насколько просто создавать бизнес, Южная Корея будет 9-й, а Америка будет 49-й страной в этом рэнкинге, а Япония 106-й. к вопросу о том, почему Япония чудо прекратилось, а в Корее остается. Да? А получить доступ к ресурсам энергетическим. Второе место в Южной Корее, 17-е в Японии, 49-е в Америке. И, смотрите внимательно, получить кредит. В Америке, Америка занимает второе место в мире, Южная Корея 55. Южнокорейская экономика построена значительно меньше вокруг кредитных пузырей, значительно больше вокруг equity и вокруг ответственности инвесторов. И это тоже очень хорошо с точки зрения долгосрочного развития экономики. Вот. Фактически Южная Корея взяла от Японии четыре основных важных преимущества японской экономики. Производство всего, что нужно внутри, по возможности, потому что в итоге низкая зависимость от импорта с высокой добавленной стоимостью дает вам возможность иметь достаточно капитала и создавать резервы. И это связано с корейским, так же как японским, предпочтением своего в потреблении. Этим сильно Корея и Япония отличаются от, ну, от России, понятно, да, потому что в России культ зарубежного, и от Запада, потому что Запад привык получать более дешевые товары из-за рубежа. Ориентация на диверсификацию экспорта, а не на замещение импорта, но это успешная стратегия, которая везде приводит к успеху. Финансово-промышленные холдинги как основа экономики, но при этом сохранение конкуренции между ними. Да, не как в России монополии делят рынки. Есть газовая монополия, энергетическая монополия, там, стальная монополия или квазимонополия и так далее. Да? А здесь они хорошо делят рынки и конкурируют между собой. Ну и, конечно, это ставка на блок со Штатами и с западными демократиями, с развитыми странами. Почему Южная Корея все-таки не стала Японией в какой-то момент? Ну, во-первых, правильный ответ на этот вопрос, что мы не знаем, что будет дальше. Сейчас уже скорость роста Южной Кореи находится где-то посередине между западными странами и Китаем, и вполне возможно, что лет через 10 южнокорейское чудо тоже закончится. Но при этом надо учитывать, да, что западная модель социума, которая в Японии полностью принята сейчас, она не принята в Южной Корее. Социальное обеспечение сильно ниже, желание работать сильно выше, участие в трудовых ресурсах значительно выше, и себестоимость труда все еще ниже, чем в западных странах. А вот модель активной конкуренции и свободы с точки зрения социальных лифтов отличает Южную Корею от Японии. Да, здесь никто не уравнивает выпускников, здесь легко можно проявлять инициативу, развивать свой бизнес, двигаться вперед. Менеджмент значительно более молод в корпорациях, очень высокая конкуренция за места в вузах и в бизнесе, да, и это дает возможность развиваться значительно активнее. Лидирующая роль чеболей продолжает сохраняться в экономике, в отличие от Японии. Мы с вами говорили о том, как там менялась ситуация. Бизнес-законодательство существенно более просто, вот даже, так сказать, если сравнивать рэнкинг, это видно. Жесткое сдерживание издержек в непроизводительной и в социальной части. Я хочу еще раз это повторить, потому что это крайне важно в этом смысле. Южная Корея действительно очень хорошо умеет удерживать cost part, да, часть ту, которая составляет себестоимость. Южнокорейские товары действительно в производстве дешевле сейчас, чем японские. Большие инвестиции в R&D, растущие инвестиции в R&D. Корея обогнала Японию по этим инвестициям. И очень тесные отношения с Китаем. То, где Япония все время чувствует конкуренцию и взаимодействует с Китаем постольку поскольку, Южная Корея является и большим торговым агентом Китая, и большим покупателем, и большим продавцом в Китай. Несмотря на всю сложную историю отношений с Китаем, несмотря на то, что Китай поддерживает Северную Корею фактически, несмотря ни на что. Торговать выгодно, значит, южные корейцы будут торговать. К чему вот, так сказать, весь этот рассказ? Да, не просто к тому, чтобы рассказать, как интересно устроена такая альтернативная экономика, которая выросла без инклюзивных институтов, без демократии, на диктатуре и сумела превратиться в демократию потом, да, после того, как экономика была выращена. Я еще, наверное, хотел это рассказать, чтобы немножко поговорить о будущем Украины, да, о том, как может выглядеть развитие Украины после того, как как-то закончится война. Мне в этом смысле кажется история Южной Кореи крайне важной, и потому что в Украине явно армия будет иметь очень большую политическую силу после войны, и потому что Украина стартует со значительно более хорошей позиции. Нам может казаться, что в Украине сейчас очень плохо, и экономика разрушена, и так далее, и так далее, и так далее. Это правда. Да, но де-факто, в конечном итоге, если сравнить со стартом Южной Кореи, старт Украины будет значительно более легким. и с точки зрения логистики, и с точки зрения наличия ресурсов, и с точки зрения даже там плодородности почв фактически, да, и с точки зрения образованности населения и так далее. И в этом смысле, если Южной Корее удастся, Украине, конечно, удастся адаптировать логику Южной Кореи, которая пошла на то, чтобы быть прагматичной, пошла на взаимодействие с Японией и Китаем, ориентировалась на Европу, на Америку, на открытые рынки, развивала у себя экономику на базе конкурирующих крупных финансово-промышленных групп и постепенно строила институты, параллельно развивая экспортно-ориентированную экономику, то Украина может показать такое же чудо, как Южная Корея в свое время. И в каком-то смысле это, возможно, и рецепт. Ориентация на технологическое развитие, высокоприбыльный, а ни в коем случае не ресурсный экспорт, и обязательно законодательство, которое защищает бизнес, бизнесмена и дает возможность развиваться так, чтобы иностранные инвестиции могли активно приходить. Но вот это, наверное, так сказать, история Южной Кореи. У нас осталось еще 5 минут, чтобы на какой-то один или два вопроса мы ответили, и мы с вами расстанемся уже до следующего года.
Да, давайте ответим на вопросы, на несколько, насколько успеем. Например, Валера Громыко спрашивает. Андрей Андреевич, вы часто заявляете, что в стране, в частности в Китае или Японии, раньше была дешевая рабочая сила, а потом стала дорогая. В учебниках пишут, что цены факторов в открытых системах выравниваются, издержки должны компенсироваться равновесным валютным курсом, который предполагает равенство импорта и экспорта. Если этот довольно понятный механизм не действует, то какие механизмы действуют вместо него?
Ну, смотрите, спасибо. И вопрос прекрасный, да, и ответ, к сожалению, на него должен был быть отдельной передачей, но я попытаюсь сформулировать быстро. Вы сами говорите про факторы. Факторов много, и факторы эти взаимодействуют между собой. И конечное равновесное состояние образуется только как результат действия этих иногда десятков, но точно не двух факторов. И чем экономика становится сложнее, тем этих факторов больше. Монетарная политика, например, является большим фактором. Искусственная разница ставок очень сильно влияет на эти балансы. Искусственное регулирование налоговое, например, очень сильно влияет на эти балансы. Промышленная политика сильно влияет на эти балансы. Национальные особенности, как, например, вот, там, стремление покупать свое, да, или, наоборот, преклонение перед импортными товарами, сильно влияет на эти балансы. А пошлины и таможенная политика сильно влияют на эти балансы. Если бы вот всего, что я перечислил, не было, и еще, на самом деле, десятка разных вопросов и факторов, то тогда, конечно, вот в той модели, о которой вы говорите, все ровно так и было бы. Да? Происходило бы, с точки зрения валютного курса, происходило бы выравнивание себестоимости и цен, да, для того, чтобы рынки, ну, так сказать, чтобы вы могли здесь и там купить примерно одинаково с точностью до транспортных издержек. Да, но поскольку страны пытаются получить преимущество на внешних рынках и обеспечить стабильное функционирование на внутренних, они играют другими факторами. Плюс еще раз, да, приходят некие факторы социально-экономические, которые живут внутри социума и меняются медленно или не меняются, и они искажают картину. В результате мы с вами видим то, что мы видим. И нам значительно легче прочесть как бы картинку и сказать, вот здесь так, а здесь так, чем рассуждать аналитически о том, какие факторы к этому привели. Но это тоже можно делать. И мы с вами, вот, так сказать, и про Иран, и про Японию, и про Корею подробно это обсудили. И я надеюсь, что 9 числа мы с вами обсудим это про Израиль. Потому что 2 числа у нас передачи не будет, потому что люди тоже должны отдыхать.
Потому что Новый год, да. Ну, собственно, наверное, мы уже не успеем ответить ни на один вопрос. Я пока порекламирую книжку. Как обычно, новая книга в шоп «Дилетант Медиа» специально для вас. На этот раз это книга «Амазонки Массада. Женщины в израильской разведке» с печатью от «Эхо». Да, Андрей Андреевич у нас как раз сегодня в Тель-Авиве. Очень интересная книга, в которой рассказывается о том, насколько женщины Моссада наравне выступают с мужчинами, а иногда и даже превосходят их в своих деяниях. Вот. Мы с Андреем Андреевичем на сегодня, наверное, будем заканчивать, прощаться с вами, поздравлять вас всех с наступающим Новым годом и желать, чтобы следующий год был не таким ужасным, как этот. Мы будем продолжать мовчание для вас в следующем году. 2 января мы пропустим, а 9 с рассказом про Израиль будем ждать Андрея Андреевича.
Да, спасибо, Женя. С Новым годом вас, с Новым годом всех наших слушателей и зрителей. И действительно, я очень надеюсь, что год будет получше, чем то, что было, потому что, по-моему, хуже уже сложно придумать. Да, в этом смысле есть какая-то надежда на улучшение, но мы будем продолжать следить за тем, что происходит, и в том числе рассказывать и об этом, ну и, как всегда, о исторических уроках, которые могли бы помочь кому-то в будущем. Спасибо, с Новым годом всем, до свидания.
Спасибо, Андрей Андреевич. Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчанс Групп. Я Евгения Большакова, а сразу после нас программа «Трифекты» с политическими новостями США. Никуда не уходите. Всем спасибо, всего доброго.